Спать все легли рано. Ночью, наверное, где-то после двух, моего плеча осторожно коснулись пальцы безрогого беса. Верный неубиваемым армейским привычкам, я вскочил на ноги за считанные доли секунды. Горячая школа в горах не прощает ошибок.
«Тсс, амиго, не надо меня душить, пер фавор».
«Какого Фрейда озабоченного?»
«К тебе пришли. Я не мог отказать, не мой уровень. Ферштейн?»
Дальнейшие расспросы не имели смысла. Тут уж всегда проще самому встать и посмотреть. Я как был в трусах, носках, с крестиком на шее, завернулся в одеяло, протопал к разрисованному морозными узорами окну и попытался вглядеться, что же там происходит снаружи. Кому там еще моя скромная персона могла столь резко понадобиться посреди ночи? В серебряной раме архангельской зимы был четко выгравирован силуэт черноволосой женщины в длинной песцовой шубе. Ну вот, стоило о ней вспомнить, как получите, распишитесь.
«Камарад, я с тобой не пойду», — честно предупредил Анчутка. «Хочешь, пулеметным огнем поддержу с крыльца, но только не лично перед якутянкой. I'm sorry. Миль пардон, звиняйте паново. Еволь?»
«Натюрлих», — в том же тоне ответил я, быстро, но без суеты одеваясь. «Гесса не буди, он мне там вряд ли поможет со своими кусь-лись». Наш кухонный красавчик вытянулся на манер футболиста Дзюбы, накрывая голову левой, а правой отдавая воинскую честь. В иной ситуации я бы решил, что он просто надо мной издевается, но сейчас ситуация выпирала иным боком. Я пошел. Я с пулеметом на крыльце. На то мы порешили. Хотя, разумеется, и я, и он прекрасно отдавали себе отчет, что в диалоге с якутянкой никакое оружие не является сколь-нибудь весомым аргументом. Пули ее не берут, гранаты тоже, прямое попадание в лоб бронебойным из пушки, ну не знаю, наверное, тоже вряд ли. А уж глушить азиатскую красавицу сверху по кумполу ядреной ядерной бомбой у нас, слава богу, не было ни возможности, ни желания. Да тут всю область накроет, в то время как гарантии физического уничтожения демонессы в бриллиантах все равно нет. Вот такой расклад. Играем крапленными.
«Тео, мальчик мой», — промурлыкала черноокая красавица, встречая меня легкой полуулыбкой. «Вроде бы расстались недавно, но я успела соскучиться».
«Не могу сказать, что взаимно».
«Ты слишком суров к себе». Притворно вздохнула она и подняла на меня немигающий змеиный взгляд. «Ты ведь помнишь, о чем договаривался с неким господином?»
«Ни о чем», — уверенно парировал я. «Он лишь высказал свои влажные пожелания, которые были мною посланы в соответствующем всем извращенным фантазиям направлении». «Марту он не получит».
«Ты слишком поспешен в выводах, Бесогон», — неуверенно поправляя прядь волос, начала якутянка. «Со своей стороны мы готовы пойти на определенные компромиссы. Например, ты станешь самым лучшим, самым известным, высокопоставленным изгонителем бесов. Не спеши с ответом. Подумай, что важнее для человечества, чем наполнены чаши весов? Обычная офисная мышка по кличке Марта, которая всего лишь является дубликатом техники, раздающей задания и по логике вещей, может быть заменена кем угодно. Или простые люди, повсеместно страдающие от засилия бесов, которых ты и только ты можешь остановить. Плюс бриллианты».
«Впечатляет», — согласился я. «Бриллианты — это здорово. Деньги и власть, которые всегда можно употребить на благие цели».
«Вот именно».
«Но не объясните ли мне, в чем конкретная ценность этой девушки? Почему вы так уперто хотите забрать именно ее?»
«Поставим вопрос иначе. Почему тебе так важна именно она?»
Я недоумевающе уставился на якутянку. Возможно, она поняла мой взгляд неправильно, потому что широким жестом распахнула шубу. Не берусь судить за всех, но лично я нигде никогда не видел более великолепного женского тела. Просто поверьте.
«Вам говорили, что такими формами можно свести с ума любого апостола?»
«Мне много чего говорили, мой мальчик». Запахивая песцовую шубу, якутянка четко ставила границы между фантазиями и реальностью. «Должен признать, что все мои фантазии полностью совпадали с тем, что она реально могла предложить. Тем не менее, увы. Передайте наверх, что мы
«Не договорились». «А что скажет собака дьявола?»
«В Агесе. Он сейчас спит. Видит во сне вкусную косточку, и ничего более его не колышет».
«Ты так наивен, Тео. Это возбуждает». Она многозначительно облизнула губки, но остановилась.
«Обещаю, что бы ты ни решил, я не трону тебя. Прощай».
Последние слова якутянки растаяли в морозном воздухе темной ночи. Там, где она стояла секунду назад, не осталось даже отпечатков высоких каблуков в рыхлом снегу. Эта женщина уходила и приходила по собственной воле, не тратя лишних слов и времени.
«Ну, задница Вольтерова! Если диалог и состоялся, то в чью пользу?»
И она, и я обоюдно высказали свои мысли или предложения, не более. Сравнения, чья кавалерия круче и у кого больше пушек на позициях, явно не было. Я обернулся к дому. Безрогий бес поднял над головой два пальца в знаке «Виктория», значит, мы чего-то там победили без пулеметной пальбы. Не берусь судить, чего или кого именно, потому что, честно говоря, и сам не знаю. Но не обнаженную демонессу. Уж точно. Она ушла непобежденной.
Ну что, как поговорили, амиго?
Образно выражаясь, выкурили трубку мира.
Какого кумира?
Я игнорировал последний подкол безрогого беса и, скинув тулуп в сенях, вернулся к себе на койку. Убедился, что все спят, тихо разделся, скользнул под одеяло. Улегся, закинув руки за голову. Мысли были достаточно короткими, зато емкими. С четким пониманием одного — ничего не кончилось. Все только начинается. То есть скорее продолжается развивающимся движением по спирали. Батюшка мирно похрапывал у себя. Со стороны Гесса также слышалось ровное посапывание, значит, сны приятные. Когда он нервничает или пугается из-за того, что не может кого-то догнать во сне или наоборот убежать, то поскуливает, рычит и скребет лапами. Учитывая, какие у добермана когти на ногах, я первое время аж вскакивал от скрежета, а потом еще и стружки убирал. Потом привык. Теперь, если моему псу снятся страшные сны, например, колбаса убежала или кто-то конфетками не поделился, то он сам приходит меня будить, пряча холодный нос мне под одеяло. Это значит, вставай, просыпайся, бесчувственный человек, видишь, собаченьке страшно, гладь меня, гладь. Утром все встали вовремя. Рассказывать батюшке о вчерашней встрече было особо нечего. В конце концов, ничего ни нового не случилось. Силы тьмы хотят Марту, а я ее не отдам. Ну и ок. Все. Полезной информации ноль. Так что выглядел добермана, Анчутка поставил завтрак, отец Пафнутий объявил, что на службе он сегодня и без меня справится. Так что мне можно остаться дома при условии, что продолжу тренировки. Речь шла о повышении скорости стрельбы по движущейся мишени при сохранении точности. Красавчик-брюнет согласился уделить часок из своего напряженного графика домашних дел. Выглядело это следующим образом. Он бегал по двору хаотично и без предупреждения, кидаясь в меня снежками, а я стрелял в них из воздушной винтовки. Сложность в том, что перезаряжать ее на бегу, кувыркаясь и приседая, достаточно хлопотное занятие. Переходить в рукопашную не разрешалось ни мне, ни ему. Случайно попасть в беса значило проиграть. Доберман в фуфайке и ушанке на бекрень честно отмечал, сколько снежков я сбил, а от скольких не успел вернуться. Почти часовой спарринг закончился не в мою пользу. С минимальным счетом, но все равно. Значит, надо продолжать тренировки. Анчутка отвесил мне церемонный поклон в японском стиле и вернулся в дом. Можно отдышаться. Мы с Гесом, расслабившись, сидели на крылечке плечом к плечу, когда в наши ворота катился розовый шар с помпоном и тоненьким голоском закричал.
«Дяденька монашек, а там вашего отца Пафнутия бьют!»
«Так ему и надо!» — чуть не сорвалось у меня с языка, потом я посмотрел на воспрявшего духом добермана и тихо уточнил. «Кто бьет? Где?»
«А у мэрии!» — весело ответила незнакомое мне дитя,
укутанное так, что только кнопка носа торчала.
Там три тетеньки из города приехали лекарства продавать, а ваш батюшка мимо шел. Они говорят «здрасте», а он им «оглоблю по мордасти». Я сама видела.
Ох же лысина Сократова. Мне доводилось по жизни видеть людей, торгующих эваларом. Если там действительно те же кряжистые упертые тетки,
что разъезжают с огромными клетчатыми баулами по области, продавая чудодейственные лекарственные препараты необразованным бабкам и дедам, то лучше бы он там с тремя мужиками сцепился. Честное слово. Просто мужчины в драке чаще всего предполагают последствия и голову обычно не выключают. А вот бабы, если уж дерутся, так беспощадно и до последнего. К тому же православному батюшке просто не по чину бить женщину, даже если она всучивает его пастве липовые бады, в лучшем случае ни от чего не помогающие. В худшем, когда пенсионер или многодетная мать сопоставят полученный лечебный эффект от слова «ноль» с затраченной суммой в единицу и четыре ноля. Так вот, как минимум инсульт или инфаркт им обеспечен. Когда мы с девочкой и Гессом подоспели на площадь, то стали свидетелями жуткой сцены. Нет, кстати, не драки. Никто никого не бил, просто небольшая группа сельчан перед мэрией созерцала противостояние добра и зла. Но не вполне могла определиться, кто есть кто. Кто что, где, куда и кому. Нам пришлось остановиться позади всех, так сказать, в последних рядах партера, но при хорошем обзоре действа. А посмотреть было на что. Тут разворачивался такой спектакль. «Лекарствие сии суть от есть обман сатанинский», — полный голос декламировал отец Пафнутий, взобравшись на крашеный постамент памятника Ленину, как на броневик, и даже приняв соответствующую позу. Разве что не картавил и бороду имел раз в 20 длиннее, шире и красивее, чем у Ильича. «Когда душа тут человека болит, душу от в церкви лечат, а коли от тела грешное бедствует, так в больницу-то районную идите, или от в поликлинику».
К этим врачам-убийцам, подпрыгивая, припирались с ним трое немолодых женщин разного возраста и комплекции, в дешевых пуховиках, сапожках и толстеньких вязаных штанах в облипку с начесом. Как помнится, такие первым носил знаменитый актер Милляр, играя черта в сказке «Ночь перед Рождеством». Но это сейчас не важно. Опустим детали. «Вот недавно в Москве ваши врачи нашли у женщины опухоль, удалили, и она умерла. А надо было всего лишь год, два, три пропить травяное средство пропилена-сабельник-зверобой N4HOH. Никакой химии. Производство Германия-Югославия. По смешной цене 1495 рублей за флакон. Подходите ближе, я сейчас расскажу».
«Ты че несешь, ты, бесстыдница? То Югославии уже сколько лет нет? Нет такой страны-то».
«Страны, может, и нет, а вот лекарства есть. Клавдия Петровна, вы чего там копаетесь? Опять электрошокер дома забыли?»
Одна из троицы, доселе молча рывшаяся в пузатом бауле, с победным воплем достала небольшой карманный электрошокер. Гес подобрался к прыжку. «Но пока мы не вмешивались. Интересно же.
Чё-то не искрит. Батарейки давно меняли». «Ой, я ж дура».
«Или кого Господь-то наш от наказывает? Так в первую очередь-то ума лишает», — грозно захохотал несгибаемый батюшка, грозя налево-направо тяжелым серебряным крестом. «Спасайтесь, люди божьи, от козней неправедных слуг бесовских, таблетками-то дих дьявольскими, сценами-то безбожными, от самого лукавого с помыслами-то корыстными, нечестивыми. Бегите, деть мои, я от поди прикрою».
Десяток старушек и, быть может, двое-трое свободных от дел мамаш резко начали мелко креститься. Стайка незанятых в садике детишек хихикали, перемигиваясь, а мужиков в толпе и не было, все на работе. Так что общественное мнение неумолимо склонялось в сторону отца Пафнутия. Он был брутален, выглядел мучеником и героем. К тому же местный, значит, доверия больше.
«Да снимите его уже оттуда, у нас, между прочим, разрешение на торговлю есть».
«Креста вот на вас нет, людишек наивных грабите, доверчивостью-то ихней злоупотребляете. Не позволю вот мне тут паству-то совращать, вовлекая в православных христиан в опляски бесовские».
«Нет, ну что такое, взрослый человек седой в лекарствах от нервов нуждается, а хулиганит? Куда только полиция смотрит?»
«Фу на вас! Тфу!»
Несмотря на возраст, довольно метко плевался мой бородатый наставник.
«Атанафимствую от всех троих по полной. В пекле будете бады свои отпродавать. Ага. Да чтоб Люцифер, князь тьмы, еще вам от люлей за них поотнавешивал.
Одна из теток, не выдержав, ударилась в обиженные слезы. Из-за здания мэрии уже спешил хмурый сержант Бельдиев. Разборки были короткими, полицию у нас уважают. Поэтому все четверо участников местных беспорядков гуськом были направлены в отделение.
Отец Пафнутий шествовал, гордо подняв голову и сведя руки назад, словно в кандалах. А за ним трое гастролирующих всучивательниц чудодейственных лекарственных препаратов от всего на свете, груженные баулами и тоскливо мотюгающиеся через каждый шаг. Любопытствующий народ расходился, сочувственно качая головами, так и не придя к единому мнению. И батюшку жалко, эффектный мужчина, вдовец с образованием. Ну и лекарств тоже. Кто их знает, люди-то уж так прямо в глаза-то врать не станут, так что, а вдруг?
День добрый. Я с доберманом догнал старшего сержанта, замыкающего пеструю колонну.
Не сказал бы, строго откликнулся он. Сколько можно вашего дебошира арестовывать? Можно подумать, у меня других дел по охране правопорядка нет.
Проведите беседу и отпустите.
А что я еще могу? Нам на священнослужителей давить запрещено. Хотя, будь моя воля, я бы ему впаял от сердца лет 8 строгого режима, да или расстрелял бы на месте. Что-то в голосе, даже скорее в тональности башкирского полицейского, вдруг показалось мне странным. Не то чтобы он раньше был душкой добрячок. Да, и доводили мы его вроде как постоянно, но именно сейчас он сорвался. Практически на пустом месте. Но по своей ли вине?
«Так, заходим по одному, рассаживаемся», — командовал участковый, распахнув двери отделения и включая свет.
«Можете не раздеваться, батарея не топит». «А куда садиться-то, гражданин товарищ следователь?» — спросила самая толстая тетка. «Здесь всего два стула».
«Правильно, один для меня, другой для обвиняемого. Кто у нас тут обвиняемый?»
«Он».
Три указательных пальца, из них два наманикюренные, один с обгрызенным ногтем, ткнули в сторону непримиримого отца Пафнутия.
А вот он-то как раз ни у кого разрешения не спрашивал, сразу вальяжно расселся на крепком стуле напротив Бельдыева. Правильно, ему даже районное отделение уже как дом родной, за месяц меньше трех раз не забирают. Сержант снял зимнюю шапку с кокардой, почесал бритый затылок и устало достал лист бумаги.
«Будем составлять протокол?»
«В руки от закона российского. Отдаюся со всем моим смирением». Широко от плеча до плеча перекрестился батюшка. «Ибо от внеподкупность полиции верую. Грехов-то не отрицаю, и наказание заслуженное от приму как должно. А только перед бесовками этими головы от не склоню». И везде, где вот увижу, только поганой метлою из села-то гнать стану. Зато токмо перед Господом Иисусом Христом мой ответ от и есть.
Три тетки отработанно ударились в истошный крик. Я кусал губы, чтобы не заржать, глядя, как мой наставник разыгрывает тут полноценный утренник в детском саду. Киль-менде мои цыплятки. Любопытный пес смотрел во все глаза, ожидая моей команды «хоть кого-нибудь да кусь-кусь» от переполняющих его эмоций.
«Ретроград! Ксенофоб! Жена-ненавистник! Арестуйте его! Он Путина не любит!»
«Прокляну! Отпою от заживо! Анафему от вам всем! А от Путина-то я люблю!»
«Молчать!»
Полный голос неожиданно взревел сержант полиции, выскакивая из-за стола, выхватывая из кобуры табельное оружие и взводя курок. Заткнулись все и сразу. Тетки со страху, а мы с отцом Пафнутием от изумления, потому что на голове Бельдыева, широко расставив ножки, стоял коренастый толстый бес желто-коричневого цвета в синюю крапинку. Усталость, нервы, стресс, ярость. Понятно. Человека просто довели. От себя бы я добавил, что нашему сержанту катастрофически не хватает пары недель отпуска где-нибудь в широких степях родной Башкирии. Пенный кумыс, ароматный мед, горячая баранина, пасущиеся кони, солнышко на закате, гортанные народные песни, звезды над головой, так, чтобы даже не вспоминать ни о какой полицейской службе. Может быть, еще бутылка водки. Или бог с ним, даже две. Иногда такое надо, пусть. «Гес!» — шепотом позвал я. «Обходи сзади, там бес!»
«Кусь его!»
— не разжимая зубов, так же тихо уточнил он. «Если только аккуратно,
обижаешь собаченьку!»
Да, в тонком искусстве современного кусания он профи. Его лишний раз не уговаривать, не напутствовать не надо, а уж тем более не стоит лезть советами под руку или под лапу. Да Декарт мне в печень, какая тут кому разница?
«Гражданин полицейский, прошу прощения, мы все поняли», — осторожно начал я, демонстративно поднимая руки. «Больше не будем. Отпустить хотя бы женщин».
Бельдыев гнусно ухмыльнулся, щуря и без того узкие азиатские глаза. Пистолет Макарова в его руке развернулся в мою сторону.
«Не бери от греха на душу, мусульманин», — приподнялся батюшка широкой спиной, пытаясь загородить нас всех. «Вижу ты, что бес тобой овладел. На плохое дело толкает тот. А ты ему не поддавайся. А ну, матюгнись, что ли?»
Враненный ствол мгновенно перенаправился в голову моего седого наставника. Один раз пальнет с такого расстояния, и все. Кому торжественные похороны, кому тюрьма, а там полицейских не любят. Хитромордый доберман, опустив нос ниже колен, жалобно заскулил и спрятался под стол. Разумный тактический ход, ведь из-под стола можно было тяпнуть Бельдиева за такое место, что...
«Ай-яй-яй!» — взвыл укушенный участковый, дважды стреляя в потолок. «Кукайбаш! На кутак!»
«Чё это он сказал, а?»
«Иен батыге! Отсюда! Кит-китуе! Все!»
От такого яростного мата-перемата, тюркского разлива, всех трех теток-торговок просто вынесло ногами вперед вместе с баулами. А наглый бес, захвативший сержанта, начал расплываться на его голове в желеобразную массу. Что, кстати, совсем не значило его поражение. Если сейчас перетечет в ухо, то все. Там уже просто так не достанешь, хоть топором руби.
«Стреляю от Бельдиев», — первым сориентировался отец Пафнутий. «Куда стрелять?» «В лоб».
«В лоб?» — попробовал прицелиться сержант.
«Да не мне, идиот! Себе в лоб отстреляй!»
«Иде мине лемисес!»
Торжественно перекрестился некрещенный башкир Бельдыев, развернул пистолет и спустил курок. Грохнул третий выстрел. Как это часто бывает у незадачливых самоубийц, в лоб он себе не попал, потому что на всякий случай присел, но полужидкую желто-коричневую массу, не хочу говорить, на что это было похоже, метким выстрелом сбил со своей головы. Мы трое облегченно выдохнули, а Гес даже показал мне большой палец. «Я его кусь, я хороший мальчик, похвали собаченьку». Бледный полицейский, сидя на полу, внимательнейшим образом рассматривал табельное оружие. Он его даже зачем-то понюхал, прежде чем убрать в кобуру. Я подал сержанту руку, помогая подняться.
«Что со мной было?»
«Бесы», — коротко ответил батюшка, зыркая глазами по сторонам.
«Где бутылку-то держишь? Морда твоя азиатская».
Бельдыев указал взглядом на сейф в углу.
«Не заперт».
В общем, мы с наставником, наверное, часа полтора, если не больше, отпаивали, утешали и успокаивали бедного старшего сержанта. Беса он не увидел, но чужеродное влияние на свой мозг и тело ощутил по полной. Учиться у нас больше не хочет. Хочет, чтобы мы раз в неделю освещали отделение и всерьез задумывается о скорейшем переходе в православную веру. Ну или на худой конец материться будет почаще, раз беса этого не любит. Ему не трудно. Отец Пафнутий обещался каким-то чудесным образом впоследствии разрешить все назревшие вопросы, поскольку ежеминутно ругающийся полицейский чин тоже так себе пример для общего подражания молодежи. Имидж властей у нас на районе и так ниже некуда. Допустим, мэрия есть, а самого мэра лично я до сих пор ни разу не видел, он всегда в каких-то московских или заграничных командировках. Некоторые столетние бабки до сих пор считают, что живут при Хрущеве и ничего. В смысле, на селе ничего кардинально не изменилось. Самая надежная валюта, к примеру, пол-литра. У мужиков ей все измеряется. И тут уж на власть пеняй, не пеняй. Примерно на эту тему мы рассуждали, пока шли от отделения до дома. Мой пес беззаботно прыгал вокруг, справедливо считая себя героем дня, а потому гордо облаивая шарахающихся встречных кобелей. В конце концов, победа в этой битве была достигнута собачьими зубами, башкирским матом и одной свинцовой пулей,
Ни молитв, ни серебра, мы и так неплохо справились. Остаток дня прошел достаточно спокойно, даже как-то понакатанный. Анчутка истопил баню, ранний ужин был подан часам к 18 вечера, стол сервирован в сибирском стиле, домашние пельмени ручной лепки с двойным мясом, с говяжьим бульоном, к ним густая домашняя сметана, хрустящие соленые огурцы, оранжевая икра мойвы со сливочным маслом на черном хлебе, гречневые блины с сахарным песком, мед, брусничное варенье, чай и лимон. Никакого алкоголя. Завтра с утра батюшке на службу. Доберман тоже не слабо оторвался со свиными костями, куском трески в две моих ладони, тремя свежими яйцами и большим зеленым яблоком. Он их жутко любит, только дай. Ночь также прошла без осложнений, тревог и происшествий. Еще до завтрака я первый заметил оранжевого беса, подкрадывающегося к короткому хвосту развалившегося после утренней прогулки пса. Безрогий красавчик, на миг выглянув из кухни, только присвистнул. «Да ты популярен, Амиго. Опять вести незримый бой, покой нам только снится. Их ком тюрюк гнидая кобылица. Слушай, ты хоть один иностранный язык полностью знаешь?» «Найн, майн камарад. А зачем?»
«Действительно, зачем? Он же в эмиграцию никуда не собирается. В очереди за американской грин-картой не стоит. Ибо нашему русскому бесу и на исторической родине вполне себе комфортно». Я быстро собрался, насколько позволяли все еще соднящие ребра и локоть. Сунул наган в кобуру, налил святой воды в плоскую фляжку, поправил серебряный перстень отца Пафнутия, проверил наличие джокера в кармане и позвал Гесса. Доберман пружинисто вскочил, заметил оранжевого рогатого провокатора, в момент просто затоптав его лапами, словно тлеющий окурок. Сам переход занимал считанные доли секунды. В белом коридоре никого не было. Либо мы первые приперлись, либо в офисе с кем-то работают, либо просто на данный момент ни для кого нет заказов. В любом случае, наверное, стоит сесть и ждать, пока вызовут. Мы с Гессом вежливые и ненастырные, вполне можем подождать, как все. Доберман, вздыхая, влез на скамейку, усевшись по-человечески, сгорбил спину и свесил длинные ноги. Жутко неудобно, по-моему.
«Удобно», — ответил он, на мой взгляд. — «Как думаешь, там Марта или противный Дезма?»
— «Если Марта нет, разворачиваемся и домой».
— «Согласен. У Дезмы никогда нет вкусняшек».
— «Следующий».
Мы решительно встали, переглянулись. Дверь отворил я, а нос первым сунул мой пес.
— «Заходите». Холодным деловым тоном приветствовала нас рыжая девушка в сине-зеленом бархатном костюме двойки под белую блузку, словно сошедшая с ренуаровских полотен. Нет, не тех, где у него толстухи в озере плещутся, а скорее ранний ренуар, когда он только создавал свой собственный типаж изящной, румяной француженки в кафе или с цветами в руках. Хотя, признаем, и пышные красотки великого художника все равно невероятно пластичны и элегантны. Импрессионисты, они вообще любили краски жизни и умели ей радоваться. Это вам не Джексон Поллок какой-нибудь.
«Привет», — также осторожно поздоровались мы. Потому что в прошлый раз у нее тут все оказалось набито видеокамерами, и проявлять истинные чувства к друг другу было чревато.
«Федор Фролов и его собака Гесс», — едва заметным кивком головы Марта подтвердила, что мы ведем себя совершенно правильно. «Добро пожаловать. Учитывая ваши прошлые заслуги и высокий процент положительного решения дел, система решила дать вам еще один шанс. Вы полностью восстановлены на работе, ваши банковские счета разблокированы, более того, вам начислены премии за время вынужденного простоя. Однако...»
«Я так и знал, что будет подвох», — пожав плечами, сообщил мне доберман. «Нет вкусняшек, не гладит, не любит. Жизнь — боль».
«Я тебе это еще и раньше говорил».
«А до меня только сейчас дошло».
«Оба, циц!»
— вежливо попросила моя рыжая любовь. «Смотрим в разные стороны. Тео, насвистывай что-нибудь. Гесс, лови!» Пока я послушно начал свистеть «Тореадор смелее в бой», из-под стола вылетел ловко пнутый носком синей туфельки пакетик соленых сухариков с сыром. «Вот ведь химия жгалимая! но все собаки такие погрызушки любят. Мой пес столь же грациозно поймал пролетающие сухари лапой, а потом зажал подмышкой, так надежнее. Делиться наверняка не будет, но я и не претендовал. Итак, вернемся к нашим баранам.
«Здесь нет баранов», —
на всякий случай завертел головой Гес. Я положил ему руку на холку, успокаивая и ненавязчиво намекая, что как минимум два барана все-таки есть, о них и речь. Марта тонко улыбнулась, сверилась с ноутбуком и продолжила. «Задание несложное. Вы отправляетесь в областной театр драмы и комедии в Калуге. Время действия – май месяц, наши дни. Цель – первый помощник режиссера, усталый, пьющий, подверженный влиянию, не контролирующий себя. Будет не слишком сложно изгнать бесов из одного человека».
«Пока мы его не видели, я воздержусь от гарантий». «Тео, ты чего? Поехали в театр, побьем всех. А то Шекспира не дал мне кусь. Эдгара По тоже не дал. Ты скучный!»
Я махнул рукой. Да к Фрейду озабоченному. Пусть отправляют. Но рыжая красавица вышла из-за стола, улыбнулась мне так, что у меня, похоже, сердце не стучало минуты с полторы. Нежно причмокнула губами и объявила. «И напоследок самое вкусное. Меня отправляют вместе с вами!» «Ребята, я снова работаю в вашей команде как надсмотрщица и контролер. Норм, да? Я так счастлива!»
Гес умоляюще обернулся ко мне, и я ладонями зажал ему уши.
Слух у собак в несколько раз тоньше человеческого, поэтому, когда рядом с ними вот так вот визжат от восторга, он-то как раз не очень радуется. Ему больно. Хотя вот с другой стороны, если сам пес отчаянно лает от переполняющих его чувств, то уши я зажимаю уже себе. Ему оно в порядке вещей как-то не напрягает.
«Марта, можно вопрос?»
«Сколько угодно», — подтвердила она, тем не менее нажимая пальчиком клавишу Enter.